Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Дорогие друзья, сегодня вот такая тема, которая предложена. Мы очень часто оказываемся, скажем так, свидетелями уже взрослой жизни наших детей. Будь им 18, 19, 20 лет, это еще дети. И очень часто в этом возрасте они переживают какие-то личные драмы, личные катастрофы, несбывшихся надежд, первой любви, которая вдруг оказывается преданной. И очень часто нам и хочется помочь нашим детям, и в то же время мы переживаем, как не перегнуть палку, да, и не оказаться ненужным советчиком. Очень важно в данном случае, чтобы ребенок и пережил эту катастрофу, и сделал собственные выводы, и нашел способы двигаться дальше. Да, нам нужно быть рядом, да, нам нужно показать свое участие, помочь, поддержать и в то же время дать возможность выйти из этой такой сложной жизненной ситуации, которые будут повторяться в жизни, возможно, не в этом плане, но в другом, дальше в жизни. То есть очень важно, чтобы ребенок пережил это самостоятельно в жизни. Батюшка, вот где та грань? Каким образом можно родителям найти мудрое такое свое положение, быть рядом с ребенком в его сложной ситуации личной?
Не знаю. Если вообще так сказать, то не знаю. Потому что сказать сразу и на всех, у меня такой возможности нету. Ну, по крайней мере, у меня. Я думаю, может быть, есть такие священники, может быть, есть психологи. Жаль, что с нами еще пока нету Светланы Георгиевны. С нетерпением ждем и просим молитв всех наших радиослушателей о ее здравии и о скорейшем возвращении в наши ряды. Я думаю, что, может быть, какие-то такие вот общие закономерности, может быть, общие ответы других людей были бы. Я таких ответов общих сказать не могу. Поэтому я работаю чаще всего с конкретными людьми, с конкретными ситуациями, и вижу, что да, есть какие-то определенные закономерности, общие черты, но также есть и особенности, есть индивидуальные черты. И то, что можно применить в одном конкретном случае, в другом конкретном случае, это будет неприменимо. Поэтому, если сказать об общих закономерностях, ну что сказать, я так это назидательно, старательно всем своим прихожанам, которые приходят на исповедь со своими такими вот проблемами, трагедиями такого экзистенциального такого масштаба, я им назидательно говорю, а вот надо строить тут на Божьем основании, вот когда строите на основании Божьего закона, получаются Божьи плоды и Божьи результаты. А когда вот не по-божьи начинаете созидать, вот получается не Божье. Но мы в то же время вместе с вами, дорогие радиослушатели, должны отдавать отчет себе в том, что жизнь наша современная, она, ну, я не знаю, к сожалению, там или не к сожалению, она предполагает то, что большое количество людей, наших современников, соотечественников, они находятся вне ограды церковной, или крещены, да не воцерковлены, вот, или когда-то воцерковлялись, но когда стали более-менее такими совершеннолетними, вышли из этой ограды церковной, потому что, может быть, не нашли в то время каких-то ответов нужных на вопросы жизни, может быть, не встретили человека, может быть, не встретили там ситуацию, которая могла бы им научить, может быть, не расслышали зов Божий в это время, разные бывают ситуации. Помните, если мы начинали нашу передачу для неполных семей в свое время, помните, было такое нам упрек, что же вы говорите о тех, кто, может быть, живет во грехе. Вот, но все-таки Господь о них не отчаивается и о них надежду сохраняет, почему мы должны их отвергать, почему мы не должны их призывать. И мы тоже должны понимать, что те люди, которые находятся за пределами вот этой системы мышления православной, христианской, церковной, они тоже любимые сыновья и дочери Господа Бога. И им Он желает раскаяния, и их Он желает спасти. Поэтому и к ним тоже обращено Его любящее сердце, Его призыв. Поэтому часто бывает так, что люди приходят в храм именно вот от таких каких-то переживаний. Ну, допустим, обращается там мама, которая рассказывает о том, что вот у сына не получилось семейная жизнь, не получилась там совместная жизнь там с избранницей, причем виноват вроде как бы не сын, а избранница взяла на себя такой вот выбор расторжения этих отношений. Что вот там делает? Ну, во-первых, сразу скажу, что с мамой об этом разговаривать бесполезно. С мамой можно поговорить только о маме, о маминых переживаниях, о маминых думах, о маминых эмоциях. И помочь маме успокоиться. Вот спокойная мама в такой ситуации – это самый надежный такой помощник. Надежный помощник – ситуация, когда и душа не на месте, и сердце, что называется, разбито, и мысли невозможно собрать, они все вертятся по одному и тому же замкнутому кругу. Так вот, когда есть рядом трезвомыслящий человек, который может адекватно воспринимать события там, окружающего мира, окружающей жизни, который может сказать: «Нет, вот это зеленое, вот это сухое, а вот это соленое», это очень много. И поэтому родителям, которые хотят помочь своим детям в такой ситуации, прежде всего нужно успокоиться и понять: да, конечно, произошел разрыв, да, конечно, произошла трагедия определенная такая жизненная, но какая трагедия определенного момента, в общем-то, все живы, да, рана нанесена там в область такого уязвимого, такого интимного места, духовного, душевного, конечно, она долго будет заживать, особенно если люди чувствительны эмоционально, если действительно было чувство глубокое, такое серьезное, привязанность была. Люди переживают иной раз десятилетиями, иной раз приходят люди там за 50 лет и все каются: ах, зачем я развелась с первым мужем, нужно было перетерпеть. Я, конечно, не жалуюсь, там жизнь моя сложилась, у меня дети второго брака и замечательная жизнь, но все-таки я вспоминаю, думаю, что я виновата в трагедии и того человека, и себя, и вообще перед Господом Богом человек осознает свои грехи. Когда человек пришел к этому? Тогда, когда мудрость появилась. Знаете, требовать от человека адекватных поступков тогда, когда вот совершенно другими какими-то рецепторами человек думает, воспринимает информацию, бесполезно. Что можно сделать? Сохраняя спокойствие, находиться рядом с человеком. Иной раз спрашивают: ну вот как-то же нужно поступить, нужно что-то посоветовать, нужно что-то сделать. Я вот не знаю, что сделать. Мне нужно что-то помочь, какой-то совет дать. И в то же время я боюсь подменять свою волю, своей волей, точнее говоря, свою волю. Я боюсь подменить волю ребенка. И в то же время я чувствую свою бессильность и бесполезность. И я вот мучаюсь, душа моя рвется напополам. Ну, вы знаете, у нас бывают такие случаи, когда человек находится рядом с безнадежно больным своим близким человеком, там, родственником, близким или дальним. И он понимает, что человек умирает, он не выздоровеет. Будет он умирать там месяц, там, или полгода, или год, там, или несколько лет. И тот человек, который болеет, тоже понимает это все. Конечно, вот это вот невысказанное понимание, но иной раз висит вот этим вот каким-то грузом между людьми. Ты понимаешь, что я понимаю, что ты понимаешь. Что делать в этой ситуации? А иной раз можно ничего не делать. Знаете, ну раз вот человеку, который все это понимает, ему просто глаза нужны другого человека. Может быть, просто нужно подержать за руку этого человека. Может быть, не знаю, почитать ему там, не знаю, там, любимую книгу, там, жития святых, там, не знаю, какую-то молитву вместе с ним прочесть. Может быть, там какие-то песнопения послушать там или вместе с ним там спеть. Там, просто разделить эту боль, эту тяготу, это бремя просто своим присутствием. Может быть, даже ничего не делая, просто, может быть, находясь рядом и молча. Может быть, находясь рядом и сохраняя вот это здравое настроение ума. Не позволяя человеку впасть в панику, не позволяя человеку там потерять свое лицо, просто поддерживая его своим духовным, душевным состоянием. Понимаете, вот это вот уже немало. Если я поддерживаю человека, если я позволяю ему опереться на себя в его трудную минуту, это уже помощь. И многие из нас это вот недооценивают. Человек начинает спрашивать себя: я же должен что-то сделать, я же должен как-то помочь, я же должен куда-то бежать, что-то там, куда-то звонить в колокола, там, и ну раз просто надо просто побыть рядом с человеком. И в таких вот ситуациях, иной раз, тоже надо просто быть рядом с нашими детьми. Может быть, просто устроить семейный вечер там, с чаепитием, там, со свечами. Может быть, просто там, поставить любимый фильм там, посмотреть. Может быть, просто взять и сходить там, в театр. Может, просто там, пойти и помолиться вместе. Знаете, вот это вот состояние совместности, когда человек действительно не остается наедине со своим вот этим замкнутым кругом мыслей, которые очень хорошо умеют использовать те силы, которые находятся рядом с нами, которые любят человека повергать и в состояние отчаяния, и безнадежности, и сомнений в вере, в существовании Бога, там, и, ну, сами понимаете, о каких силах речь идет. Вот просто тогда, когда они стремятся человека поколебать во внутренних убеждениях, очень важно находиться рядом с человеком и свидетельствовать о том, что есть совершенно другой мир, совершенно другая реальность, и в этой реальности совершенно другие чувства, совершенно другие эмоции, и эта реальность, она может быть даже более здорова, чем та, в которой ты находишься. Вот. Ну, конечно, этот удар, этот разрыв, эти вот болезненные ощущения, они могут затянуться даже при каких-то таких вот усилиях вполне систематических, преодолеть их, пережить их, они могут затянуться и на год, и на два, может, и на десятилетия. Я уже вам говорил, что иной раз люди об этом вспоминают спустя даже десятилетия. Бывает вот этот вот след остается на душе долгое время спустя. Что здесь можно сделать? Ну, давайте прежде всего скажем, что вот, грубо говоря, в разводе не бывает виновата одна сторона. Какая-то, ну, тень ответственности, какая-то там тень вины, какая-то доля, она все равно будет и на другой стороне. Какие-то вот вещи, которые, может быть, человек в себе и не видит, не замечает, может быть, и не хочет видеть, и не хочет замечать, потому что, ну, считает, что вот в этом отношении он идеален, не идеален, и меняться не может и не хочет. Так вот, может быть, здесь как раз-таки то самое время посмотреть на себя именно с этой стороны. Может быть, что-то можно и изменить. Потому что если человека это не устроило, и он решил, что совместная жизнь дальше невозможна, если бы, наверное, было невозможно изменить, наверное, к этому бы и не было бы претензий. Если невозможно меня изменить в каких-то базовых состоящих моей личности, моего характера, но они неизменяемы. Если я изменяю, значит, я становлюсь другим, другой личностью, теряю себя. Обычно с этим как-то вот мы смиряемся. А проблема-то в чем? Чаще всего ближние наши, они видят нас сквозь призму идеала нашего. Они видят, какими мы можем быть идеальными. И иной раз пытаются очень настойчиво нас подтянуть к этому идеалу, которому мы чаще всего не соответствуем. Мы отбиваемся, мы отказываемся, мы этого не видим. Ближние наши видят. Нам нравится то, что есть на самом деле сейчас. Им нравится то, что на самом деле могло бы быть. Если бы этого не было, наверное, изначально не было бы и контакта первоначального, не было бы вот этого периода совместной жизни, не было бы периода, не знаю, влюбленности там или любви. Но раз приходит какой-то конец этому, значит, ну, да, какая-то сторона более виноватая, какая-то менее, все-таки какую-то вот такую вот свою долю в общий такой вот взрыв, в распад, она тоже унесла. Нужно задуматься об этом. Я думаю, что задуматься нужно об этом не для того, чтобы что-то вернуть. После того, как я таким вот людям, пережившим раскол, развод, там, расставание, после того, как я им говорю, что изначально нужно строить на Божьем-то основании, надо изначально было положить Божий закон в основании ваших отношений. Если вы изначально не по-божьи начали строить, какие результаты будут из ваших отношений? Вряд ли Божьи. А второе, что я говорю, вернуться даже на 5 минут в жизни одного человека назад невозможно. То, что было, это уже прошло. Стремиться вернуть те отношения, которые были, бессмысленно. Бессмысленная трата времени, сил, нервов, средств. Отношения могут быть выстроены заново. Могут быть. Они могут быть хуже, они могут быть лучше, они могут быть похожими на те, которые были. Но тех отношений, которые были до раскола, до развода, до расставания, их уже не будет. Вот это нужно четко понимать. Чаще всего мы стремимся к тому, чтобы было все так же, как раньше, еще даже немножко лучше. Это вот самообман, нужно сразу сказать. Это самообман, и человек, который живет в этом самообмане, он никаких результатов достичь не может позитивных. Только тогда, когда он понимает, что все, что было, оно прошло, и вернуться к этому невозможно, нужно что-то строить заново. Только тогда человек находит в себе силы понять, что нужно в себе изменить. Ну и самое главное, конечно, не нужно сидеть сложа руки, и самое главное, не нужно поддаваться вот этому расслабляющему зову саможаления. Было несколько у меня бесед с такими дамами, которые остались с детьми на руках, от которых мужья ушли. Ну, даже без ковыряния, кто там виноват и что теперь делать. Самая главная проблема этих дам была в том, что они уже вошли в вот этот замкнутый круг саможаления. Им уже стало уютно в этом самом саможалении. Вся их жизнь, все их свободное время. А у некоторых даже получалось так, что, когда я им об этом сказал, они даже отвергли эту самую мысль. Что вы, батюшка? Со мной такого не происходит, со мной такого не может произойти, я очень четко все это осознаю. На самом деле, по структуре исповеди, по структуре их самоосознания, получается то, что самое главное занятие этих женщин состоит в том, что они жалеют себя. Вот от меня такой хороший, вот от меня такой вот душевный, вот от меня такой вот заботливый, ушел муж, ах, какая я несчастная. Посмотреть на себя с другой стороны, что я молодая, здоровая, энергичная, что я могу сама что-то сделать, что я могу какие-то свои результаты в жизни добиться. Ты мысли почему-то женщины в себе не допускали. Хотя они говорили, нет, что вы пытаетесь? Какие у вас цели на сегодняшний день? Какие у вас цели на неделю? Что, представляете, с вами будет через месяц? Вот из того, что у вас сейчас нету, что у вас появится через месяц? Вот из того, что сейчас у вас есть, чего у вас не будет через месяц? Внезапно оказывалось, что человек даже вот свою внешнюю жизнь в ближайшем окружении не может себе представить даже на протяжении вот недели, не говоря уже месяца, полугода. То есть вся внешняя жизнь реальная, объективная для человека перестает существовать. Человек удаляется вглубь себя и начинает себя жалеть. Это, наверное, самое опасное такое состояние. С этим состоянием нужно бороться. Бороться чем? Заниматься реальными делами. Я уже не говорю, там, возить воду, там, рубить дрова, там, копать землю и все остальное прочее. Очень такие полезные дела. Все ставят на свое место. Конечно, у нас в городе не всегда это возможно. Но найти себе занятие и сделать так, чтобы день был распланирован как можно плотнее, чтобы не было даже 5 минут посидеть и себя пожалеть, вплоть до того, чтобы к компьютеру там даже не подходить, чтобы не хватало сил даже на компьютер. Вот это человек в силах. Если человек хочет себе помочь, надо себе помочь именно таким вот способом. Распланируй свой день так, чтобы у тебя даже выходной день, он был занят. Только чтобы занятия были другого рода. И тогда вот в этом энергичном, таком занятом ритме своей жизни нужно искать новых целей. Нужно искать нового себя. Нужно искать и строить новую жизнь. Тот человек, который будет прикладывать усилия, вот из этого замкнутого круга, он из этой западни имеет возможность выбраться. Что делать родителям? Прежде всего, конечно, по первости, постараться смягчить эту боль. По первости, конечно, нужно набраться терпения, все выслушать. Тем более, многие родители этого не понимают. Если вам высказывают все, что на душе там накопилось, это же, прежде всего, очень большая награда. Это высокий знак доверия. То есть у вас связь с вашим ребенком, вот эта душевная связь, она еще сохранилась. И даже если вам некогда, даже если вам самим, может быть, и больно, и неприятно, нужно набраться терпения все это выслушать. Потому что в другом случае неизвестно кому ваш ребенок пойдет это высказывать. Какие последствия от этого будут, неизвестно. Потому что есть такое тоже правило, чем ушибся, тем и лечись. И вместо одного там неудачного супружества получается сразу же другое неудачное супружество, от которого человек уже боится отказаться, потому что третье супружество уже получается как бы так это смешно. Поэтому, прежде всего, нужно не терять головы. Это как в семьях наркоманов или алкоголиков бывает такой круг созависимости. Один человек болеет зависимостью, все остальные созависимы. Здесь речь идет примерно о том же самом, только на другом уровне. Тоже боль, это тоже болезнь, только она вот душевная, духовная. Просто нужно иметь мудрость, нужно иметь выдержку для того, чтобы в этот круг созависимости вместе с ребенком не попасть. Нужно сохранять трезвость ума для того, чтобы свидетельствовать о других вещах. Выслушать и советовать, понимаете, вот все-таки выход из этой ситуации должен найти сам человек. Ваши советы, они не должны быть такие директивные. Бери это, иди туда, делай то. Вы можете рассказать о вашем опыте, можете рассказать об опыте ваших знакомых. Но в любом случае решение должен принять все равно сам человек. Должно быть не ваше решение, а его. Вот, вы можете подсказать ему, какими будут последствия того или иного шага, того или иного решения. Потому что сам он, может быть, находится в неадекватном состоянии и полностью оценить последствия своих поступков он не может. не в состоянии. Ну и самое главное, создать обстановку, с одной стороны, благоприятную в духовном, в душевном смысле в доме, а с другой стороны, обстановку, которая как бы стимулирует к тому, чтобы человек не расслаблялся, наводил порядок в своей комнате, протирал пыль, пылесосил, мыл полы, не оставлял за собой грязную посуду, рубашки там гладил, не знаю, носки стирал, там какая-то такая вот работа, попечение, оно должно производиться. Вот это что касается самых первых таких вот методов скорой помощи, первоначальные. Самое главное, чем скорее вы поставите человека на путь какого-то такого продуктивного, позитивного, конструктивного, созидательного такого действия, тем скорее вот этот период кризиса духовного, острого, из которого иной раз ищут выхода в алкоголь или в наркотиках, что вот этот период острого кризиса, он как можно скорее закончился. Чтобы человек начал получать результаты от своей деятельности, от своих действий, энергичных, осознанных, запланированных, тех, которые предполагают какую-то цель позитивную в конечном итоге.
Батюшка, вы говорили, что здесь, конечно же, понятно, что большая значимость в том, воцерковленный человек переживает вот этот кризис, или невоцерковленный, да? Вы сказали о том, что приходят и невоцерковленные люди. В этой ситуации что можно сказать?
Да, спасибо вам, Лариса Михайловна, за напоминание, если я сбился ходом мысли. Дело в том, что люди нецерковленные приходят в церковь тогда, когда действительно в другое место, может быть, им уже и невозможно пойти. Их не понимают, или вот этой помощи, этой поддержки они не чувствуют. Человек приходит и, может быть, приходит инстинктивно, ища вот этой помощи, поддержки. Что здесь можно сказать? И что воцерковленным, что не воцерковленным, что можно предложить? Прежде всего, состояние вот это наше такого душевного, духовного кризиса, оно достаточно опасное, и для того, чтобы его преодолеть, необходимо, естественно, в первую очередь обратиться к Богу за помощью, примириться с Ним, потому что вот эти вещи, они лекарствами не лечатся. Ни один психиатр, ни один психолог вам сразу же вот эти вот болевые ощущения, которые хуже зубной боли, он не снимет. И поэтому, конечно же, очень помогает во многих случаях, если человек приходит на исповедь. Человек знающий, не знающий, если он начинает исповедоваться, он получает эту искомую помощь, он получает поддержку Божию, особенно если он действительно в себе, в душе, в уме решает изменить свою жизнь. То есть он обращается к Богу не как к средствам решения вот конкретной проблемы моей. Вот у меня распад семьи, что мне делать? Господи, сделай так, чтобы было как раньше, еще и лучше. Это когда человек стремится изменить себя. И для того, чтобы изменить жизнь, нужно изменить прежде всего себя. Ты хочешь изменить людей вокруг себя? Хочу. Измени сначала себя самого. И тогда вокруг тебя все изменится. И вот, вот этот разговор с Богом, это уникальная возможность изменить себя, она предоставляется нам в таинствах церковных. Тогда, когда человек произносит суд над собой и над своей жизнью, тогда, когда он видит ошибки, которые привели к таким вот непоправимым, ну или поправимым результатам, когда он просит у Бога прощения, примиряется с Ним для того, чтобы выйти на другую дорогу своей жизни, для того, чтобы теперь уже не расставаться с Богом, для того, чтобы все-таки начать жизнь с Богом заново, вот тогда у человека есть вот этот шанс начать действительно жизнь заново. Господь очень многие последствия наших поступков, а Он снимает вот эти вот самые последствия их, снимает и болевые ощущения. Очень многим людям становится гораздо легче после того, как человек постовал, исповедовался, причастился, в готовности сделать новую жизнь, в готовности обрести себя самого в новом качестве, в готовности и обрести себя, и принести себя в этом новом качестве Господу Богу. Когда человек понимает, что его жизнь была ошибочна в том смысле, что вот он целью полагал не Бога, не спасение своей души, не Царствие Небесное, допустим, там какие-то чисто житейские вещи, может быть, они и хорошие, может быть, там они были, предполагали растворение личности, там, допустим, в любимом человеке, там, или в семье, в заботе о семье, в заботе о человеке, а Бог не присутствовал в этой самой системе взаимоотношений. Вот эта вот болезнь, эта боль, она и последствия того, что человек, строя свою жизнь, забывал допустить главное, забывал допустить Бога. И вот это вот ему причиняет, может быть, даже большую боль. И своевременное исправление вот этого положения приносит человеку и излечение, и облегчение.
Спасибо, батюшка, огромное. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.